Новость сейчаса представила Любовь Маматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Российским государственным чиновникам может быть запрещено владение недвижимостью за границей. Суд рассматривает ходатайство адвокатов группы Pussy Riot о продлении срока ознакомления с материалами дела. Отклоненный иск адвоката Рамзана Кадырова к обществу «Мемориал». Эти и другие темы в третьем часе нашей программы. Депутаты партии «Единая Россия» хотят запретить российским чиновникам владеть недвижимостью за границей. Соответствующий законопроект в Государственную Думу внес депутат Евгений Федоров. По его словам, эти меры могут стать ответом на акт Магнитского в США, который, если будет принят, установит визовые и финансовые санкции для лиц, причастных к гибели в ноябре 2009 года юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Рассказывает Наталья Джанпаладова.
По задумке автора законопроекта депутата от «Единой России» Евгения Федорова, изменения необходимо внести в закон о государственной и гражданской службе. Федоров предлагает запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, а также иметь счета в иностранных банках. Запрет коснется в том числе и имущества, полученного по наследству. Что касается чиновников, уже владеющих недвижимостью за пределами России, то их Евгений Федоров предлагает увольнять. Как говорит автор законопроекта, необходимость этих поправок продиктована актом Магнитского. Этот документ, одобренный 26 июня Комитетом по международным делам Сената США, предполагает визовые и финансовые ограничения для лиц, причастных к гибели Сергея Магнитского, юриста фонда Hermitage Capital. Вот что Евгений Федоров рассказал Радио Свобода.
Наличие имущества у чиновников за рубежом – это механизм и возможность их манипулирования с точки зрения их решений и позиций внутри Российской Федерации. Если мы это понимали и раньше, то сегодня, когда в Соединенных Штатах принят официальный закон, разрешающий Государственному департаменту оказывать такого рода манипуляции, то есть вопрос переводится из некого подковерного уровня на официально формальный, то такого рода решение уже просто становится абсолютно необходимым и затягивать с ним нельзя. Мы внимательно посмотрели закон, который принимается в Соединенных Штатах в связи с Магнитским. Суть этого закона с точки зрения содержания с Магнитским не связана. Оно предоставляет Государственному департаменту и президенту право формировать списки в отношении, причем не только России, но и других стран. И в соответствии с этими списками по политическим соображениям оказывать манипуляции с местными чиновниками других стран в интересах американского народа. Если в интересах одной нации оказывается своего рода манипулирование, то оно оказывается за счет интересов другой нации, то есть той нации, где эти чиновники, собственно, работают, проживают и действуют. И вопрос этого закона – это вопрос суверенитета России, борьбы за суверенитет.
Как сказано в законопроекте, он направлен не только на то, чтобы предотвратить давление на госслужащих, но и на то, чтобы поспособствовать борьбе с коррупцией среди чиновников. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что эти поправки необходимы. Однако он видит определенные трудности при реализации закона.
Замечательная реакция. Я вообще сторонник того, чтобы наши чиновники прекратили владеть имуществом и счетами за рубежом. Ну, во-первых, естественно, это механизм, в том числе политического них воздействия, неадекватного восприятия действительности, которое происходит в России. Самое главное, даже то, что они будут воровать, во-первых, если они будут размещать это в России, это будет какая-то польза, хотя бы здесь это будет. А самое главное, что это можно будет какое-то время конфисковать. Это полушутка, потому что, если говорить серьезно, конечно, будут придуманы схемы, владеть им будут родственники, да, определенные модели механизма будут отрабатываться.
По мнению Кирилла Кабанова, несмотря на то, что законопроект в Государственную Думу внес депутат от «Единой России», инициатива запретить чиновникам владеть имуществом за границей принадлежит правительству и правоохранительным органам. Таким образом, они получат способ давления на неугодных собственников, полагает эксперт. По рейтингам различных агентств недвижимости, половина сделок, которые заключают россияне за рубежом, приходится именно на долю чиновников. В пользу этого говорят и данные декларации о доходах госслужащих. В частности, в документах указано, что полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин владеет домом в Италии, а министр по связям с открытым правительством Михаил Абызов – квартирой и гаражом Великобритании. Евгений Архипов, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека, согласен с Кириллом Кабановым в том, что чиновники найдут способ обойти запреты и будут переписывать недвижимость на родственников и создавать офшорные компании, что происходит и сейчас. По мнению эксперта, едва ли эту меру можно назвать ответом на акт Магнитского. «Единая Россия» инициирует данные поправки, чтобы создать видимость борьбы с коррупцией, говорит Евгений Архипов.
по-моему, в 2010 году кто-то из наших руководителей пытался инициативу уже обсуждать. Я думаю, что она не связана никоим образом с делом Магнитского. Она просто направлена на то, чтобы показать их гражданам, что борьба с коррупцией вот идет, и наши руководители заботятся о своих гражданах, о том, чтобы чиновники лишить возможности использовать коррупционные капиталы, заработанные здесь для покупки недвижимости за рубежом. Но на самом деле, элементарный пример, вы найдите мне хоть одного чиновника, который бы оформлял бизнес на себя. Даже есть так профессия для чиновников, так называемый переговорщик. Это человек, который ведет от имени чиновника переговоры по инвестированию, покупке недвижимости. Это официальное лицо, которое проходит везде по документам, на которого оформляются все договоры. Вот если бы они приняли бы закон о вскрытии бы корпоративных покровов, вот это бы ситуацию, конечно, бы изменило. Но они же не хотят. Мы их, кстати, им предлагали. Депутатами «Единой России» встречались, предлагали ввести уголовную ответственность для чиновников за создание корпоративных покровов в цели прикрытия своего бизнеса. То есть мы видим, что есть некая реальная составляющая для борьбы с коррупцией, которую можно было принять, но ее не принимают, потому что она непосредственно ударит по чиновникам. И есть декоративные меры.
Считает Евгений Архипов. Адвокат коллегии «Правовая защита» Оксана Вашанова полагает, что у этого законопроекта будущего нет. Он нарушает нормы международного права.
Всеобщая декларация прав человека предусматривает, что никто не может быть произвольно лишен своего имущества. Также Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод гарантирует, что каждое физическое и юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности, и никто не может быть лишен своего имущества иначе, как в интересах общества и на условиях, усмотренных общими принципами международного права. Кроме того, вот вызывают сомнения исполнимость такого закона, поскольку многие государственные служащие, если владеют имуществом за рубежом, то оно оформлено на третьих лиц. Как утверждает Евгений Федоров, мотивацией к такому законопроекту является закон Магнитского, но я считаю, что ответной мерой должны быть именно дипломатические действия, а законопроект, который будет затрагивать интересы неограниченного круга государственных служащих, нарушает и Конституцию Российской Федерации, также международные законы.
Оксана Вашанова не верит, что депутат и проголосуют в пользу законопроекта, который фактически нарушает права чиновников. Это уже не первая законодательная инициатива депутатов в ответ на акт Магнитского. В июне прошлого года представители всех четырех парламентских партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому предполагаются санкции для иностранцев, нарушающих права россиян за рубежом. Законопроект пролежал год в Комитете по международным делам. В понедельник появилась информация о том, что Госдума может рассмотреть его уже осенью. Некоторые эксперты склонны относить к ответу на акт Магнитского и другой законопроект «Единой России». По нему вводится статус иностранного агента для некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа и занимающихся политической деятельностью, а также ужесточаются правила их работы. Ожидается, что в первом чтении этот законопроект Госдума рассмотрит в пятницу. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии найден пропавший сегодня днем вертолет АЭС-350. Судьба пилота и двух пассажиров пока неизвестна. Бывшие сотрудники московского колл-центра «Инвалиды по зрению» проводят в центре Москвы пикеты с требованием вернуть им долги по зарплате. Басманный суд Москвы продлил до 6 ноября срок содержания под стражей Андрея Барабанова и Максима Лузянина, обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Таганский суд Москвы ограничил 9 июля срок ознакомления адвокатов с материалами уголовного дела участниц панк-группы Pussy Riot. Одна из участниц, Надежда Толоконникова, в ответ объявила голодовку. На Украине протесты против принятия закона о языковой политике, начавшиеся в Киеве, распространяются на другие города, сообщается о волнениях в Харькове и Львове. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подал сегодня в отставку. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире сегодня аналитический радиожурнал «Время и мир». На волнах «Радио Свобода» его ведет обозреватель Ирина Лагунина. Сегодня в выпуске «Сообщество тех, кто за честные выборы. Объединенный протест». Итак, «Время и мир» с Ириной Лагуниной сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, информационную программу «Время свободы», как всегда, в это время продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Итак, какие темы в западных газетах привлекли ваше внимание? Может быть, есть что-то, имеющее отношение к России?
Здравствуйте, Андрей. Газета «Таймс» публикует статью блогера и основателя проекта «Распил» Алексея Навального, в которой он призывает британские власти тщательнее проверять происхождение капиталов российских олигархов и миллионеров, намеревающихся переехать на постоянное место жительства в Великобританию. В статье Навальный ссылается на принятый в 2010 году закон о коррупции, предусматривающий тюремное заключение на срок до 10 лет в случае взяточничества иностранных чиновников, даже если это случилось за пределами Соединенного Королевства. Навальный задается также вопросом, почему никто из богатых россиян, ныне проживающих в Великобритании, до сих пор не был проверен британскими властями на основании этого закона. Гражданский активист приводит в пример американское правительство, начавшее ратификацию закона Магнитского, согласно которому будут арестованы активы и запрещен въезд в США ряду российских чиновников и предпринимателей, имеющих отношение к смерти в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Кремль называет закон Магнитского антироссийским и призывает Конгресс США не принимать его. Однако я считаю, что этот закон, наоборот, пророссийский, пишет Навальный, потому что он направлен против коррупции и против представителей криминального мира, которые получают прибыль в ущерб гражданам России. Вы можете называть меня наивным, но я считаю, что ни один человек, находящийся на государственной службе, ни один руководитель государственного предприятия в России не может стать обладателем состояния в сотни миллионов и переехать в другую страну и считаться там законопослушным гражданином. Конец цитаты. Свою статью Навальный заканчивает обращением к британским властям, чтобы они задавали больше вопросов по поводу происхождения российских денег и не способствовали легализации в Великобритании средств, нажитых нечестным путем.
Александра, какие еще публикации привлекли ваше внимание?
Телекомпания «Аль-Джазира» опубликовала на своем сайте информацию о причинах смерти бывшего лидера Палестинской национальной администрации Ясира Арафата. По результатам проведенного телекомпанией расследования возникли подозрения, что Арафат был отравлен полонием. В часовом документальном фильме, который был снят, пока шел сбор подтверждающих эту гипотезу фактов, выступают специалисты Центра судебной медицины и Института радиофизики, расположенных в городе Лозанна в Швейцарии. Сотрудник Института радиофизики Франсуа Башут, в частности, в этом фильме заявляет.
Если посмотреть на обстоятельства смерти Александра Литвиненко, на мелкие особенности того радиоактивного полония, которым он был отравлен, то в случае с Ясиром Арафатом, на тех образцах, которые были нам предоставлены, мы обнаружили идентичные показатели.
Сравнение с погибшим в Лондоне бывшим офицером ФСБ Александром Литвиненко в данном случае не случайно, так как науке известно мало случаев отравления полонием, и Литвиненко – самый известный и наиболее подробно задокументированный случай. В истории болезни Арафата говорится о похожих симптомах – расстройство желудка, потеря веса. Египетские, тунисские, иорданские и французские врачи не смогли выяснить причину болезни бывшего главы Национальной палестинской администрации на протяжении нескольких недель до его смерти. Были сделаны анализы на все известные заболевания, включая СПИД, однако результат был отрицательным. Специалисты подозревали и отравление ядами, однако анализы также не подтвердили их наличие в организме палестинского лидера, но анализа на наличие полония в этом списке не было. Вся медицинская документация была впоследствии передана вдове Арафата Сухе, которая согласилась на предложение Аль-Джазиры расследовать обстоятельства смерти своего мужа. Швейцарские специалисты провели повторное исследование на ядовитые токсичные вещества, в числе которых оказался полоний. Его нашли на одежде, которую Арафат носил в последние дни жизни, и на вещах, которыми он пользовался. После того, как стали известны результаты лабораторных анализов, вдова Арафата Суха заявила о необходимости провести более подробное расследование обстоятельств смерти.
Я прошу эксгумировать тело моего мужа, так как считаю, что обязана это сделать как мать, как жена, как партнер выдающегося человека, с которым я была рядом на протяжении 20 лет. Таким образом, я обращаюсь к палестинским властям с просьбой о сотрудничестве, чтобы получить возможность эксгумировать тело Ясира Арафата и узнать правду.
На заявление, сделанное Сухой Арафат в снятом «Аль-Джазиры» фильме, реагировал нынешний глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Он распорядился провести эксгумацию тела Арафата и выяснить причины его смерти. Если после эксгумации подтвердится, что Арафат был отравлен полонием, это, к сожалению, не поможет выяснить, кто мог его отравить.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы». Его подготовила и представила моя коллега Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Теперь о событиях на Украине. В Киеве со вчерашнего дня продолжается акция протеста противников нового закона о государственной языковой политике. Председатель Верховной Рады Владимир Литвин подал в отставку, считая, что законопроект не был готов к рассмотрению. Передает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Закон на языках подорвал политическую ситуацию в стране. Протестуют против этого закона не только в Киеве, но уже и в западных регионах. Событием дня действительно стала отставка председателя парламента, известного защитника украинского языка Владимира Литвина. Во время вчерашнего голосования он был на совещании у главы государства. Но депутаты Верховной Рады пока отказываются голосовать за отставку Литвина. А без подписи председателя закон, по которому русский становится региональным, получает такие же права, как и украинский язык, почти в половине областей страны, не может вступить в силу. Владимир Литвин уже пообещал оппозиции, что не будет подписывать закон, поскольку его полномочия продолжаются, и сказал, что не вернется в Верховную Раду. Ну а президент Украины Виктор Янукович уже заговорил о досрочных парламентских выборах. Напомню, что очередные выборы назначены на 28 октября. Если не удастся стабилизировать работу Рады, придется проводить досрочные выборы. Об этом Янукович заявил на совещании с лидерами парламентского большинства. Несколько часов назад Янукович вынужден был отменить свою пресс-конференцию в украинском доме. Со вчерашнего дня здесь объявили голодовку оппозиционные депутаты парламента, требуя отменить скандальный закон. И здесь же находятся примерно около 1000 защитников украинского языка, в том числе и представители праворадикальной партии «Свобода». Ее лидеры заявили, что принятый закон они рассматривают, цитирую, как объявление оккупационной власти войны собственному народу, украинцам. Конец цитаты. Милицейский спецназ несколько раз предпринимал попытки разогнать демонстрантов у украинского дома. В ходе столкновений пострадали десятки оппозиционеров, в том числе и лидер партии «Удар», боксер Виталий Кличко. Он пострадал от слезоточивого газа «Беркута». Акция протеста украинского дома сейчас продолжается, несмотря на то, что уже стало известно о судебном запрете с 4 по 9 июля на проведение каких-либо акций в центре Киева, на центральных площадях, в том числе и у украинского дома. Ситуация с протестами развивается по восходящей. В Киеве ждут прибытия защитников украинского языка из западных областей. Но эксперты тем временем называют принятый Радой закон «Харьковом-2», отмечая, что Украина вновь пошла на сделку с Кремлем, точно так же, как и в апреле 2010-го. Тогда в Харькове обменяли газовую скидку на 25-летнее продление базирования в Крыму российского Черноморского флота, ну а в этот раз обменяли язык на газ, считают эксперты.
Рассказывал киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Почему Россия по-прежнему крайне неактивно развивает альтернативные источники энергии, несмотря на большой потенциал и экономическую выгоду? Дискуссия на эту тему проходит сегодня в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве, рассказывает Кристина Горелик.
Включить свою летнюю программу «Экологические дискуссии» решил Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Кстати, центр стал одним из первых, кто получил сертификат «Зеленого офиса». Теперь на очереди экологические секции, говорит координатор летней программы «Стрелки» Анастасия Лауканин.
Кто, собственно говоря, производит в России солнечные батареи, куда их устанавливают, кому это нужно и как они это делают. То есть такая дискуссия у нас будет, и мы в конце покажем фильм 40-минутный про датские острова, которые полностью переходят на альтернативную энергетику. Это был сначала эксперимент, взяли несколько островов и сказали, вот, а смогут ли они ставиться с вами без того, что мы им даем энергии. Они ставились, и, собственно говоря, теперь вся Дания кричит, что они хотят стать полностью вот, на 100% независимыми и альтернативными к 2030 году. Главный вопрос, как в стране, одной из самых главных щеков нефти, нужно ли переходить на энергетику. Но вот, например, вы пригласили человека из Международной финансовой корпорации, чей доклад будет посвящен тому, то есть он уверен, что Россия скоро повернется в сторону зеленой энергетики. Я сама не знаю почему, мне очень интересно его послушать, потому что вот он совершенно в этом убежден. В России есть даже ассоциации альтернативной энергетики, то есть люди, которые занимаются солнечной энергетикой, отдельно ветряной энергией. Много используется во Владивостоке, там в том районе именно ветряная энергия. И строятся дома солнечной энергии. То есть есть люди, которые собираются и этим занимаются.
Петр Кирюшин – участник проекта по исследованию энергетики в Дании и Швеции. Побывал на Скандинавских островах, где проходит эксперимент по внедрению зеленой энергетики.
Мы приезжали на остров Бонхольм, причем остров даже расположен ближе к Швеции, чем к Дании. И они как раз выработали концепцию Bright Green Island, то есть светлого зеленого острова, и стали приглашать различные компании, которые бы начали развивать вот возобновляемую энергетику там и связующие технологии. Потому что если мы говорим о той же ветроэнергетике, то просто поставить ветроэлектростанцию, то вот ветер есть, ветер нет. Энергия-то вырабатывается, то не вырабатывается. Нужно понимать, как ее хранить, в чем. Там была придумана такая концепция, что энергию, вырабатываемую на ветроэлектростанциях, закачивать в электроавтомобили. Когда ветра нет, то, соответственно, эта энергия поступает обратно вот в сеть. У них там уже несколько автомобилей ездили, они это запустили проект в тестовом режиме. Вроде как положительно, но отзывы, более того, даже сама руководитель этого агентства по развитию острова, она сделала стратегию развития, инициировала все эти изменения, и сейчас она стала работать в этой самой автомобильной компании, вот, которая занимается электромобилями. То есть она сама поняла, что это для нее интересный проект, и потенциал этого проекта есть.
Правда, что касается развития альтернативных источников энергии в России, впечатления у Петра Кирюшина не столь радужные. У России, по мнению участника исследования энергетики скандинавских стран, огромный потенциал. Более трети всего объема потребляемой энергии в стране может быть обеспечено за счет возобновляемых источников энергии. Причем это будет и экономически выгодно.
Ну, в частности, есть такие регионы, как Архангельская область, там Калининградская область, где очень большой потенциал для развития ветроэнергетики. На Камчатке. То есть, понимаете, есть такие регионы, куда вот ресурсы доставлять может быть достаточно затратно. И там может иметь смысл как раз развитие этого возобновляемых источников энергии. Вот. И у нас просто тоже можно создавать такие локальные острова, да, ну как бы в кавычках острова, на Дальнем Востоке где-то, да, и вот этот опыт, смотреть, насколько это эффективно на каком-то локальном там уровне, и уже этот опыт тиражировать. В нашей стране, по всей видимости, такой политической воли к настоящему времени нету. Четкие задачи, как бы они не поставлены.
В странах Скандинавии меры по повышению энергоэффективности и внедрению альтернативных источников энергии были введены в связи с ростом цен на энергоресурсы. Россия же, как главный экспортер энергоресурсов, от высоких цен на нефть и газ только выигрывает, получая прямую экономическую выгоду. Поощрений для перехода на зеленую экономику особых в стране нет. К тому же нужны еще определенные инвестиции и перестройка инфраструктуры. Вот и получается, что на весь энергетический рынок приходится всего лишь 3-4% на возобновляемые источники энергии при всей выгодности их использования и при низком риске причинения вреда окружающей среде. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы сегодня ограничил 9 июля срок ознакомления адвокатов с материалами уголовного дела всех трех участниц панк-группы Pussy Riot. В Якутии найден пропавший сегодня днем вертолет АС-350. Судьба пилота и двух пассажиров неизвестна. Вертолет обнаружен с воздуха, горящим в 4 километрах от аэропорта города Ленск. Спасатели пока не добрались до места катастрофы. Бывшие сотрудники московского колл-центра «Инвалиды по зрению» проводят в центре Москвы пикеты с требованием вернуть им долги по зарплате. Акция под лозунгами «Государство, защити права инвалидов» продлится до конца этой недели. Басманный суд Москвы продлил до 6 ноября срок содержания под стражей Андрея Барабанова и Максима Лузянина. Они обвиняются по делу о беспорядках на Болотной площади 6 6 мая. Ранее аналогичные решения приняты в отношении Федора Бахова, Ярослава Белоусова и Александра Духаниной, которые находятся под домашним арестом. Таганский суд Москвы ограничил 9 июля срок ознакомления адвокатов с материалами уголовного дела участниц панк-группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич. Толоконникова заявила, что объявляет голодовку в знак протеста. На Украине протесты против принятия закона о языковой политике, начавшиеся в Киеве, распространяются на другие города, сообщается о волнениях в Харькове и Львове. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сегодня подал в отставку. Полиция германского города Карлсруэ предварительно сообщила о гибели по меньшей мере 5 человек при операции по освобождению заложников. Преступник, удерживавший сегодня утром 4 человек, среди которых судебный пристав, застрелил их и покончил с собой. На предприятии в поселке Левашово под Петербургом произошел разлив 100 литров опасного химиката. Как сообщили в МЧС, 3 человека госпитализированы с отравлением. В Хамовнический суд Москвы передано дело предпринимателя Владислава Карташова, обвиняемого в мошенничестве. По данным следствия, Карташов возглавлял подставные фирмы, с помощью которых нефтяная компания «ЮКОС» якобы уклонялась от уплаты налогов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Главная первая тема – это неожиданно вспыхнувший на Украине парламентский кризис. Несколько дней прошло после Евро, говорили о единстве украинцев, принимавших этот чемпионат. И вот снова существенные политические разногласия. Поговорим с экспертами и попытаемся рассказать, что там происходит. Главная российская новость для «Радио Свободы» сегодня – это слушание по делу участниц панк-группы «Пусси Райот». Марьяна Тарачешник, у нас судебный репортер. Я рассчитываю успеть вернуться в редакцию и смонтировать мне итоговый репортаж. Еще несколько международных и российских тем, но привлеку внимание к последней, не политической теме. Впрочем, довольно важной. Баварская академия наук подготовила доклад, из которого явствует, что ледники Бавария из-за изменения климата вскоре могут исчезнуть. Сейчас в Баварии 5 ледников, через 20-30 лет может остаться только один. Есть интересный интервью с экспертом Баварской академии наук, глицеологом, который готовил этот доклад, но я попросил поделиться своими впечатлениями о важности ледников для Баварии корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера. Он неоднократно бывал в Гармиш-Партенкирхене. Давайте послушаем.
Я вспоминаю свое посещение города Гармиш-Партенкирхен, окруженного горами, где можно видеть 3 из 5 баварских ледников. Это действительно очень красиво, и жаль, что такая красота исчезает и исчезнет. Ледники – часть экологической системы для расположенных вблизи их городков и деревень. Защита климата и обновление концепции энергоснабжения – два связанных между собой направления баварской политики. В ближайшие 5 лет Бавария намерена инвестировать в программы по этим направлениям более 1 миллиард евро. Исчезновение баварских ледников в ближайшем будущем приведет к дополнительным опасностям для туристов в Альпах, к локальным наводнениям, к иссяканию горных ручьев. В федеральной земле действует план по защите климата и ледников. Он включает в себя мероприятия по защите климата, программы по исследованиям климата, по приспособлению населения к текущим и грядущим изменениям климата и индивидуальные вклады каждого баварца в решение проблем. Одна из таких конкретных программ Министерства по защите окружающей среды Баварии – это программа в поддержку сознательного экологического туризма. Каждый должен научиться наслаждаться чудесами горной природы, не нанося при этом ущерба жизненному пространству растений и животных. Но все эти мероприятия уже не спасут баварские ледники, что, несомненно, уменьшит живописность и привлекательность баварских Альп, родины пения альпийским йодлем, пения без слов, годящимся для переклички в горах и вообще во всех местах, где есть эхо. Всемирно известный глагол «йодельн» означает по-немецки «произносить слог «йо». Ледники, как стало теперь известно, не спасти, и баварцам по этому поводу, кроме произнесения слога «йо», похоже, уже ничего не остается.
Подробнее об этой важной теме исчезновения ледников в Баварии в итоговом выпуске программы «Время свободы» открою выпуск, как обычно, Андрей, в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Сегодня Тверской суд Москвы отклонил иск адвоката Андрея Красненкова, представляющего интересы главы Чечни Рамзана Кадырова, к правозащитному центру «Мемориал». Красненков требовал взыскать с организации 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Рассказывает Любовь Чижова.
Представляющий интересы Рамзана Кадырова Андрей Красненков посчитал клеветнической статью о себе на сайте мемориала и подал в суд на организацию. Адвокат объяснил, что по его представлению из публикации следует, что он неправильно ведет себя в общественной жизни и потребовал возместить ему моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей. Однако Тверской суд Москвы иск отклонил. Андрей Красненков намерен обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
Я считаю, что повлияло на решение явная скоротечность суда, поскольку, например, вчера и Давидис, и Орлов уверенно рассказывали, что мэр Грозного Муслим Кучиев дал там показания в их поддержку. На самом деле это было не так. Просто у меня не было надлежащим образом заверенного протокола судебного заседания по уголовному делу. Я его получу, соответственно, в установленном порядке в мировом суде. Это тоже будет серьезный вещдок в апелляционной инстанции. Поэтому в апелляционном порядке я обязательно обжалую, как только получу решение в окончательном виде.
Руководитель мемориала Олег Орлов полагает, что Тверской суд отклонил иск Андрея Красненкова вполне обоснованно.
Дело было настолько очевидным. Мы предъявили суду безусловные доказательства того, что иск Красненкова не должен быть удовлетворен как, в общем, немотивированный, потому что, ну, правда, в интервью господина Красненкова масса не только неточность, но и сознательное введение журналиста в заблуждение. Ну, например, он сам участвует в тех или иных судебных заседаниях, и потом сознательно, неверно излагает события, которые там произошли. Ну, например, обвиняет меня и правозащитный центр «Мемориал», по сути дела, в уголовно наказуемом деянии, в фальсификации материалов, которые мы предъявляем суду. Или совершенно неверно излагает обстоятельства дела в своем ходатайстве следователю по моему уголовному делу. Поэтому мы в нашей статье написали, что господин Красненков сознательно вводит в заблуждение журналистов. Ну, наши доказательства были настолько убедительны, что суд отказал в иске Красненкова.
Говорил руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Глава Чечни Рамзан Кадыров начал судебное преследование руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова в 2009 году после убийства сотрудницы организации Натальи Эстемировой. Основанием для возбуждения уголовного дела о клевете было публичное заявление Орлова о личной или опосредованной вине Кадырова в гибели Эстемировой. Ее похитили утром 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело нашли в Ингушетии. Дело о клевете длилось несколько лет и было прекращено в январе этого года в связи с декриминализацией соответствующей статьи Уголовного кодекса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
В российских блогах пытаются разобраться, почему владелец ресурса OpenSpace.ru Вадим Беляев решил изменить формат портала, причем сделать это уже с новой редколлегией. Шеф-редактор русского журнала Александр Морозов видит в этом поступке инвестора русскую беспечность.
Человек не может взяться, делать журнал «Аполлон» или «Золотое руно» и через два года сказать: «Я ожидал чего-то другого». Чего другого? Если создается культурная институция, то она и будет. Нелепо, если владелец говорит: «Название «Золотое руно» очень хорошее, теперь это будет журнал о шерсти и комвольной промышленности». Культурные институции в России вне государственной системы наперечет. Почему умирают и угасают институции, которыми мы все должны дорожить? Почему остановился журнал «Пушкин»? Зачем надо угробить Open Space? Почему всегда находятся деньги на поддержку безжизненных социальных и культурных государственных контор, и почему с таким трудом выживают культурные институции, имеющие явные аттрактивные свойства? Вопрос риторический, ответ ясен. Мы большая нация, живем с размахом, поэтому ничего не жалко. Умер ребеночек, да и ладно, нового родим.
Бывший главный редактор Open Space Мария Степанова, напротив, считает, что культурное сообщество от новых реалий в итоге выиграет.
То, что происходит вокруг нас, это обвал увольнений, закрытий, оптимизаций и реорганизаций в зонах, связанных с культурным процессом, зримые симптомы одной болезни. Мы наблюдаем процесс лавинообразной девальвации того, что можно назвать содержательным. Власть чует это первой и больше не хочет принимать в расчет то, чем мы занимаемся. А властью в нынешней ситуации оказывается не только государство, но и любой, у кого в руках рычаги управления – школами, концертными залами, издательствами, медийными проектами. Винить себя, тех, кто производит тексты и изображения, здесь проще и вернее, чем Кремль или инвесторов. Но кто бы ни был виноват, результат один. В ближайшие годы людям культуры надо рассчитывать только на себя. Как ни странно, это едва ли не лучшее, что могло произойти.
Главный редактор «Политру» Андрей Левкин считает, что инвестор вправе искать новые формы, если сам понимает, чего хочет.
Беляевым заявлено нечто чрезвычайно интересное. Что-то среднее между журналом «Власть» и старой версией издания в формате общественно-культурного сайта. Но вот только знать бы, что именно должно быть. Общественно-культурное, политическое тут само вылезает, предполагает свою плоскость, позицию медиатора. В идеале это такая поляна, находясь на которой можно понимать и общество, и культуру, и политику как следствие. В закрывшейся версии инвестор хотел выйти на общество через культуру, добавляя к ней политику, а та добавлялась лишь через личные чувства редакции. Сейчас заход с другой стороны, от общества с неизбежной политикой, культуре, ну и чтобы это тоже вместе. Шансов тут меньше, чем в первом случае. Как они теперь культуру-то произведут?
В западных блогах озабочены коррупцией. Поводов в последние дни предостаточно. Это и обыски в доме и офисе бывшего президента Франции Николя Саркози, и громкое дело фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline. Во всех случаях дело в мошенничестве, поэтому, естественно, было бы ожидать в блогах решительные призывы вывести мошенников на чистую воду, но их как раз нет. Настроения по поводу жуликов и воров на Западе отнюдь не такие революционные, как в России. Интернет-активист Арон Шварц, который долгое время выкладывал в сеть информацию о неэффективной работе Конгресса США, опубликовал в интеллектуальном блоге Crooked Timber полное разочарование пост.
Движение за открытость информации – это молот, заручившийся поддержкой многих гвоздей. Имеются любопытные налогоплательщики, полагающие, что ежегодные отчисления в пользу государства дают им право на доступ к собранной этим государством информации. Имеются амбициозные бизнесмены, готовые приватизировать отдачу, полученную за счет общественных затрат. И есть активисты-одиночки, которые верят, что если представить на суд публике информацию о том, чем на самом деле занимается правительство, коррупция, попав под свет прожекторов и телекамер, исчезнет сама собой. Однако коррупция под свет прожекторов никогда не попадает. Стоит их включить, как она перемещается в неосвещенную область. Но даже если предположить, что по каким-то причинам члены Конгресса не будут прятаться от камер, то что произойдет? Каждый день мы будем просматривать ролики о том, как они получают взятки от крупного бизнеса. Но многое ли это изменит? Большинство американцев и так считают Конгресс насквозь коррумпированным. Смотреть на видео, как они берут взятки, будет интересно только первые несколько дней. Потом последует еще пара недель обсуждений, будет выдвинуто несколько смелых законопроектов по борьбе с коррупцией, после чего все благополучно об этом забудут.
Схожий вывод о положении вещей в финансовом секторе делает автор банковского блога Guardian Юрис Лювендейк. Глава британских либористов Эд Милибенд заявил на днях, что доверие к банкам сможет вернуть лишь независимое расследование их деятельности. В духе того, что комиссия Левисона проводит в отношении медиакорпорации Роберта Мердока и ее связей с большой политикой. Лювендейк полагает, что такое расследование, напротив, приведет к полному краху.
Широкое общественное расследование выявит глубочайшие проблемы, связанные со сложностью и фактической неуправляемостью современной банковской системы. Оно покажет, что далеко не все сотрудники банков получают астрономические зарплаты. Эти скромные сотрудники расскажут об атмосфере абсолютного недоверия и недоброжелательства, о культуре страха, в рамках которой никто не станет выносить ссор из избы. Политиков и лоббистов призовут к ответу, спросят, каких выгод от своих пожертвований ожидали финансисты, поддерживавшие Тори. И неужели Эд Милибенд действительно хочет, чтобы Тони Блэр публично разъяснил, что он делает в должности специального советника Джипи Морган? Бывший премьер-министр, говорят, получает за это 2,5 миллиона фунтов в год. Хорошая работа, только устроиться на нее трудно.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы ограничил 9 июля срок ознакомления адвокатов с материалами уголовного дела всех трех участниц пан-группы Pussy Riot. В Якутии найден пропавший сегодня днем вертолет АС-350. Судьба пилота и двух пассажиров неизвестна. Бывшие сотрудники московского колл-центра «Инвалиды по зрению» проводят в Москве пикеты с требованием вернуть им долги по зарплате. Басманный суд Москвы продлил до 6 ноября срок содержания под стражей сразу нескольких обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Таганский суд Москвы ограничил на Украине протесты против принятия закона о языковой политике, начавшиеся в Киеве, распространяются на другие города. Сообщается, в частности, о волнениях в Харькове и Львове. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подал в отставку.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Pussy Riot сопротивляются как могут.
Комментарии экспертов.
Журналист Михаил Дегтярь о кошачьем цирке в Совете общественного телевидения.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. Шпионы и мебельщики.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уровень безработицы в России продолжает снижаться, что в целом соответствует тенденциям летних месяцев года, однако эксперты не исключают ухудшения ситуации на внутреннем рынке труда в будущем по мере нарастания проблем в мировой и, в частности, в европейской экономике, рассказывает Иван Трифилов.
Количество зарегистрированных безработных в России в течение июня сократилось на 4,4% до 1 миллиона 140 тысяч человек, говорится в материалах Министерства труда и социальной защиты. Для сравнения, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к концу мая составляло чуть менее 4 миллионов 100 тысяч человек. Официальные данные за июнь Федеральная служба статистики пока не представила. Тем не менее, в мае в России также было отмечено заметное снижение уровня общей безработицы. С чем связаны такие достаточно заметные улучшения на внутреннем рынке труда? Сезонными или все-таки с какими-либо фундаментальными факторами? Говорит директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
На мой взгляд, вы правильно задали вопрос о том, что связано ли это с какими-то фундаментальными причинами. Но, на мой взгляд, действительно связано. Мне кажется, что здесь действительно, в общем-то, влияет некая спокойная в целом экономическая ситуация. И мировая конъюнктура, в общем-то, пока еще более или менее благоприятная. Другое дело, что, конечно, долгосрочных прогнозов на основании этой статистики делать, конечно же, не следует.
Иначе говоря, вы пока не беретесь прогнозировать динамику безработицы в России в ближайшие месяцы. Но в чем причина такой осторожности?
Мы сами знаем, насколько ситуация, в общем-то, находится под угрозами не только объективными, но и чисто субъективными. Достаточно заявления какого-то политического лидера, и как ожидания инвесторов могут сместиться в ту или другую сторону, и, соответственно, могут оказаться подверженными разным позитивным или же негативным влияниям все макроэкономические параметры, и в том числе занятости, безработицы. Ну, согласитесь, снижение инвестиционной активности, увод капитала из России, конечно же, повысит напряженность на рынке труда. Поэтому наложилось два фактора, действительно, фундаментальный и ситуационный, сезонный. Но в дальнейшем, если все не изменится, я думаю, что летом мы будем иметь еще более низкую безработицу.
Международная организация труда ранее опубликовала данные по безработице среди молодежи, включив в свою статистику людей в возрасте от 15 до 24 лет. В целом по миру их доля в общем числе безработных составляет 13%, а в Европе и все 20%. Можно ли сказать, что это уже достаточно опасная ситуация?
Здесь важен структурный момент. Что я имею в виду, когда произношу вот эти слова «структурный момент»? Да, 20%, например, это достаточно серьезная величина. Но важно, насколько люди устойчиво находятся в этом положении. Понимаете, можно быть безработным 2 месяца, например, используя для себя, для своей личной жизни, для своего духовного развития, провести летние месяцы. Но если это ожидание работы затягивается, то действительно проблема становится достаточно серьезной. То есть вот есть же такого рода исследования, и международная практика, которые говорят о том, что если человек находится в стадии безработного более года, то он десоциализируется, а возможности получения каких-то неофициальных заработков, они как бы развращают во многом человека, способствуют, кстати, утрате его профессиональной квалификации.
Федеральная служба статистики пока не опубликовала данные о численности безработной российской молодежи. Тем не менее, насколько серьезна эта проблема для внутреннего рынка труда?
В России сейчас, по-моему, желающие найти работу, они ее находят. Мы знаем тенденцию, что сейчас часть людей, получивших высшее профессиональное образование и которые не смогли найти работу на рынке труда, они предпочитают сейчас получить дополнительно среднее профессиональное образование, чтобы быть подстрахованными на разные случаи жизни. И вот это положительная, на мой взгляд, тенденция и положительное явление, с которым мы раньше не сталкивались, потому что, ну, как говорится, гибкий рынок труда в условиях рыночной экономики когда-то кому-то дает на каких-то этапах своего развития одни преференции, а на другим этапам, в период кризиса, например, или перепроизводства специалистов с высшим профессиональным образованием, вы знаете, что у нас сейчас в России практически, в отличие от советских времен, получить высшее образование может практически каждый, ну, бюджетное не каждый, а за плату практически каждый, были бы деньги. И, на мой взгляд, вот это, как говорится, гибкий рынок труда и вот подобного рода расширение диапазона своих профессиональных возможностей, они в значительном степени купируют проблему.
Сегодня многие эксперты говорят о существующих дисбалансах в российской системе среднего специального и высшего образования, когда численность подготавливаемых специалистов не всегда соответствует потребностям экономики. Вы согласны с такими оценками?
Вы знаете, да, эта проблема действительно существует, но у нас же, вы понимаете, образование, как в любой нормальной стране, в значительной степени стало не государственным заданием, вот число подготовленных специалистов, вот под это делаются бюджетные места. Но в другой своей части, там, где не хватает бюджетных мест, и где человек готов заплатить деньги за высшее образование, это становится платной услугой. И вот говорить об этой части я бы не стал, потому что человек, платя эти деньги, он принимает на себя всяческого рода риски, найдет он рабочее место после получения диплома, не найдет. Это уже другой вопрос, но это зона его ответственности.
Это был директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
В завершении нашей программы, простите, это была рубрика «Экономическая панорама», ее автор Иван Трифилов. В завершении нашей программы рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» выяснил, известно ли россиянам об обысках в квартирах лидеров российского протестного движения. Что думают люди о причинах этих событий, как их оценивают, рассказывает ведущая рубрики Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
О том, что 11 июня в квартирах Алексея Навального, Ксении Собчак, Сергея Удальцова и Ильи Яшина были проведены обыски, знают 31% россиян. Еще 32% что-то об этом слышали. Впервые об этом слышат 35% граждан. Насколько высокой можно считать такую степень осведомленности? На мой вопрос отвечает Лариса Паутова, один из ведущих аналитиков фонда «Общественное мнение».
Конечно, их много. Обычно о каких-либо событиях знают не больше 30-40% россиян, если это не событие очень крупного масштаба. Безусловно, обыски так или иначе стали темой обсуждения на кухнях, в курилках, в блогах и просто между друзьями и родными. К сожалению, у ФОМа нет данных об отношении людей к обыскам. Положительно или отрицательно они относятся к самому факту обысков.
Тем не менее, насколько я знаю, ФОМ задавал другой вопрос, почему были проведены обыски. Так вот, что думают люди?
Судя по ответам, около 10% точно относятся к факту обысков отрицательно. 10% это немного, но мне кажется и немало, учитывая, что наша выборка общероссийская, затрагивающая самые отдаленные села и малые города. 10% россиян говорят очень эмоционально о том, что сам факт обысков – это попытка скомпрометировать оппозицию, о том, что сам факт обысков – это месть власти, месть Путина, и эти люди неугодны, власти неугодны лично Путину. Так захотелось нашему правительству по приказу Путина месть власть этих людей боится. И мы можем еще также выделить такие негативные интересные высказывания. Попытка устрашения оппозиционеров. Запугать оппозиционеров хотят, рты хотят заткнуть. 15% говорят нейтрально. Просто фиксируют сам факт. Очень эмоционально окрашенные оценки обысков остальных людей. Это где-то примерно 35-40%. Очень часто наш обычный среднестатистический россиянин, могу предположить, скорее живущие в малых городах, в селах, либо в крупных городах с средним и низким достатком, очень сильно скатывается до личных оценок. Допустим, говорят о том, что люди, перечисленные в вопросе, Навальный, Собчак, Удальцов, Яшин, это люди, которые являются преступниками. Участники митинга бросились на полицию. Эти люди причастны к управлению этими массами, устраивали незаконные митинги. Витает в ответах образ оппозиционеров как врагов стабильности. Народ будоражит, подбивает народ куда не надо, людей баламутят. Более того, они отморозки, да посадить их всех надо. Я думаю, что средства массовой информации активно показывали конверты с деньгами у Собчак, поэтому наши люди, которые на самом деле не часто имеют такие конверты или вообще не имеют такие конверты с деньгами, они об этом и говорили. Естественно, в этих ответах про деньги, про Собчак, про полицию мелькнул светлый образ Госдепа США. Не в многочисленных, правда, ответах россиян, а образ Госдепа, говорят о том, что это деньги проплачены США, Госдепом, что это деньги на организацию митингов.
А как вы думаете, о чем говорит вот такое распределение мнений по поводу обысков у лидеров оппозиции?
Прежде всего, это говорит о том, что круг революционеров узок, и пока страшно далеки они от народа. Это вечная судьба всех революционеров, но на самом деле власти не стоит расслабляться. Социология, к сожалению, не всегда способна с помощью массовых опросов зафиксировать искру среди активной группы протестно настроенных людей, среди авангарда. Средняя температура по больнице показывает, что настроение протестно стабильное, средний россиянин не готов сейчас выходить на акции протеста. Но активная группа людей, политическая активная, в социальных сетях, они по-прежнему, в общем-то, испытывают очень сильное недовольство, желание что-либо сделать. Проблемы не решены, проблемы сами собой не рассосутся.
В такой ситуации, по мнению социолога Ларисы Паутовой, любой повод, политический или экономический, может послужить спусковым крючком и вывести россиян на массовые акции протеста.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах радио «Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним сегодня работали продюсеры Антон Золотых и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Почему российские градозащитники недовольны итогами сессии ЮНЕСКО, проходящей в Петербурге? Эту тему обсуждают научный сотрудник Центра Германии и Европы Елена Белокурова, член рабочей группы программы «Всемирное наследие» организации «Гринпис России» Евгений Усов, ученый-секретарь по наследию Союза архитекторов России Ирина Заика, ведет программу Виктор Резунков. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутаты, причисляющие себя к оппозиционерам, сорвали...
Можно себе представить, как будет работать экономика в условиях ВТО.
Здесь, собственно говоря, в общем-то, и комментировать нечего.
США резко осуждают разрушение повстанцами исламистами
из группировки «Ансар». Турецкие газеты, регулярная армия Башара Асада сократилась.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».